Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день. В студии Арслан Саидов. И начнем нашу программу с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Ольга Шохина.
Радио «Свобода». Новости.
В начале коротко о главных событиях. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. Власти Китая сообщают о добровольной сдаче 105 участников недавних беспорядков в Лхасе. Соединенные Штаты готовы обсуждать смягчение санкций против Белоруссии. В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
На сегодняшний день мы знаем о 34 уже убийствах с начала года. И если сравнивать с прошлым годом, то за весь прошлый год по России было совершено 73 убийства. То есть понятно, насколько ужесточились нападения. Основной центр, конечно, Москва. 21 убийство, 59 раненых. Это минимальная оценка. Но всего мы зафиксировали инциденты в 12 регионах России. Нужно понимать, что есть некоторые информационные искажения. Москва все-таки очень информационно открытый город. Здесь больше развита структура неформального интернета. То, что мы отслеживаем, это, в общем, не объективный показатель, а это только то, что нам становится известно.
Рассказала заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. Российский омбудсмен Владимир Лукин выступит сегодня в Совете Федерации с ежегодным докладом о правах человека в России. Лукин неоднократно говорил о неудовлетворительном положении дел в этой сфере. По его словам, больше всего нареканий вызывает работа судебной системы и правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. Как сообщили в Департаменте экономической безопасности МВД, с 2004 по 2005 годы за счет средств фонда были куплены несколько квартир, которые впоследствии были оформлены в собственность сотрудников организации. Сумма сделки более 43,5 миллионов рублей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Китая сообщают, что им добровольно сдались 105 участников недавних беспорядков в столице Тибета Лхасе.
Более 100 мятежников сдались. Одни из них просто участвовали в выступлениях, другие же занимались избиениями, погромами, грабежами и поджогами. Некоторые вернули украденные ими деньги.
Сказал заместитель главы правительства Тибетского автономного района. Пока не ясно, какое наказание их ждет. Ранее власти обещали проявить снисхождение к сдавшимся. Тибетский духовный лидер Далай-лама отверг обвинение в причастности к организации беспорядков и призвал к прекращению насилия. В результате столкновений демонстрантов с полицией в Лхасе, по официальным данным, погибли 13 человек. Представители тибетской миграции заявляют, что жертв куда больше, около 100. Озабоченность ситуацией в Тибете выразил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.
Меня все больше беспокоит напряженность и сообщения о насилии и гибели людей в Тибете и других районах. Сейчас я призываю власти к сдержанности. Я призываю все заинтересованные стороны избежать конфронтации и насилия. Я подчеркиваю важность мирного урегулирования.
Сказал Пан Ги Мун. ООН возложила на власти Сербии вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых погиб украинский миротворец. Были ранены около 60 миротворцев и сотрудников полиции ООН и 70 косовских сербов. Как заявил заместитель главы миссии ООН в Косове Лари Росин, выступления сербов были заранее спланированы. Он обвинил правительство Сербии в том, что оно не использовало свое влияние, чтобы остановить насилие.
Мне хотелось бы, чтобы народ Косово знал. Мы начали расследование, в ходе которого будут установлены люди, совершившие эти преступления, и правосудие в Косове осуществится.
Сказал замглавы миссии ООН в Косове. Белград заявляет, что никогда не признает независимость Косово, которую месяц назад провозгласило албанское руководство этой территории. Канцлер Германии Ангела Меркель, находящаяся с трехдневным визитом в Израиле, выступила во вторник вместе с премьер-министром Эхудом Ольмертом в израильском парламенте. Лидеры двух стран говорили о необходимости расширять двустороннее культурное сотрудничество, прежде всего в области сохранения и укрепления исторической памяти о Холокосте.
Общее обязательство помнить, изучать и решительно бороться с любыми попытками отрицать или предать забвению эту трагедию составляет основу наших взаимоотношений.
Сказал Эхуд Ольмерт. Ангела Меркель со своей стороны затронула в этом контексте проблему ядерной программы Ирана.
Историческая ответственность Германии – неотъемлемая часть нашего существования. И поэтому обеспечение безопасности Израиля, в той мере, в какой это в моей компетенции как канцлера, не подлежит никакому сомнению. Мы не допустим, чтобы в минуту опасности эти слова оказались пустым звуком. Германия вместе со своими партнерами пытается найти дипломатическое решение. Но если Иран не уступит, германское правительство поддержит введение новых санкций.
Заявила Ангела Меркель.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Джордж Буш сегодня, в пятую годовщину начала военной операции в Ираке, выступит с речью в Пентагоне. Белый дом обнародовал фрагменты будущего выступления. Буш намерен заявить, что война в Ираке имела смысл, несмотря на понесенные США тяжелые потери, людские и финансовые. Как ожидается, президент выступит за сохранение американского военного присутствия в Ираке, так как вывод войск будет на руку Аль-Каиде и Ирану. По мнению Буша, за последние месяцы ситуация в Ираке стабилизировалась, и нет оснований утверждать, что США проигрывают войну в этой стране. Котировки акций и биржевые индексы на азиатских и европейских фондовых рынках сегодня выросли после того, как в США объявили о новом снижении основной процентной ставки по кредитам. Во вторник Федеральная резервная система США вновь снизила ставку до 2,25%. Министр финансов США Генри Паулсон признал, что американская экономика переживает резкий спад, но выразил надежду, что принятые меры помогут изменить ситуацию. Власти афганской провинции Хост заявляют о гибели мирных жителей в ходе операции американских войск. По словам представителя губернатора провинции в районе Надер-Шахкот, были убиты 6 местных жителей, в том числе двое детей и женщина. Заявление американского командования подтверждается, что в этом районе прошла операция против талибов. Вы слышали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями дня вас познакомила Ольга Шохина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Врачи обеспокоены состоянием здоровья голодающих в Тбилиси оппозиционеров. В Чите парализована работа общественных организаций. Власти Петербурга намерены вернуть на исконное место памятник Александру Третьему. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Состояние почти 60 участников голодовки, которую 10-й день проводят перед зданием парламента лидеры объединенной оппозиции Грузии, серьезно ухудшилось, заявила сегодня журналистам дежурный врач Кетеван Геджадзе. За последние 4 дня из-за резкого ухудшения здоровья были госпитализированы 15 участников голодовки. Особенно тяжелое состояние у двух лидеров оппозиции, депутатов парламента Бедзины Гуджабидзе, несколько месяцев назад перенесшего инфаркт, и Георгия Цагарейшвили. Оба депутата, однако, отказываются от госпитализации, рассказала Геджадзе. Она также сообщила, что по требованию участников акции накануне врачи скорой помощи провели специальный тест, подтверждающий, что оппозиционеры действительно не принимают пищу. Между тем, один из лидеров оппозиции, участник голодовки Коба Давиташвили, заявил журналистам, что голодовка прекращаться не будет. Оппозиция, напомню, требует провести новые президентские выборы. Власти идти на уступки не намерены. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
На проспекте Руставели перед зданием парламента разбиты десятки палаток, в которых держат голодовку около 60 человек, в том числе лидеры объединенной оппозиции. В здании законодательного органа, в фойе председателя парламента, акцию голодовки проводит мужская часть оппозиционной парламентской фракции «Новые правые». Председатель парламента Нино Бурджанадзе запретила проносить в фойе одеяло, поэтому голодающие просто сидят в креслах, укрывшись от холода газетами. Еще одна акция голодовки проходит в штаб-квартире Национал-демократической партии Грузии. И, наконец, у здания издательства «Сам Шобло Родина» держит голодовку журналист Георгий Мамацашвили, который таким образом протестует против приватизации здания и выселения редколлегий. Участники всех акций едины в требовании аннулирования результатов президентских выборов 5 января, которые, по их мнению, были сфальсифицированы властями, проведения новых выборов, выхода Грузии из СНГ, вывода миротворцев из Абхазии и создания условий для новых демократических и прозрачных выборов. Полнее всего настроение оппозиционеров выразил депутат парламента консерватор Бедзина Гуджабидзе. любой диалог мы исключаем. Повторю, мы исключаем любой диалог с этой безнравственной властью. С ними нельзя вести диалог. Мы пытались, но власти отказались от своих обещаний. Во вторник участники голодовки обнародовали результаты анализа, проведенного врачами. Анализ крови показал, что оппозиционные лидеры действительно честно держат голодовку, а состояние их здоровья ухудшается. Проверка стала необходимой после того, как в прессе появились сомнения, действительно ли участники акции отказываются от приема пищи. Некоторые представители властей даже шутят, сравнивая нынешнюю голодовку с акцией Чарльза Хайдера в США, который, как известно, держал голодовку несколько месяцев. Участники акции протеста в Тбилиси требуют также отставки председателя парламента Нино Бурджанадзе, которая, по их мнению, завела диалог властей и оппозиции в тупик. Однако сама Нино Бурджанадзе реагирует довольно спокойно. «Я никогда не ставила предварительных условий для начала диалога, никогда не выдвигала ультиматумов. Наши сограждане прекрасно понимают, с чем связаны требования об отставке председателя парламента за несколько недель до новых парламентских выборов». Президент и лидеры правящей партии также дают понять, что не намерены удовлетворять требования участников акции. Тем более, что, как заметил Михаил Саакашвили, цитирую, «голодовка – это не христианская форма протеста». Конец цитаты. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Обыск, проведенный в Читинском центре поддержки гражданских инициатив, парализовал работу сразу 5 общественных организаций региона. Среди них региональное отделение Российского народного демократического союза и комитет поддержки Ходорковского. Официально обыск проведен в рамках уголовного дела, возбужденного по факту подделки подписей, собранных во время президентской кампании в поддержку Михаила Касьянова. По мнению же правозащитников, в данном случае власти заинтересованы не в объективном расследовании, а в устрашении правозащитников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Формально поводом для проведения в марте обыска в Читинском центре поддержки гражданских инициатив стало уголовное дело, о котором правозащитники узнали из местных газет еще в феврале. Сообщалось о том, что в Чите возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей, собранных во время президентской кампании в поддержку лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. По словам руководителя Читинского центра поддержки гражданских инициатив Марины Саватеевой, ей неоднократно приходилось слышать от сборщиков подписей в поддержку Касьянова жалобы на то, что их вызывают в УБОП и опрашивают на предмет сбора подписей. Многих просили написать явку с повинной и сознаться в том, что, дескать, подписи подделывались. За такое признание заявителям обещали поблажки, а тем, кто отказывался писать явку с повинной, угрожали, говорит Марина Саватеева.
Студент, который помогает мне вести юридическую приемную, Виктор Скобяев, он был задержан, его продержали больше 8 часов в УБОПе, и так как у него у мамы было 2 инфаркта, под угрозой того, что вот мать твоя уже везде разыскивает тебя, и у нее случится 3-й инфаркт, а это 100-процентная смерть, и смерть матери будет на твоей совести, они заставили его, вынудили написать явку с повинной. На следующий день он подал заявление в областную прокуратуру о том, что эта явка с повинной была незаконными методами с него выбита, и, спасая жизнь матери, он это сделал. После этого никаких действий не предпринималось.
По словам Марины Саватеевой, правоохранители не давали о себе знать до 14 марта, когда в Центр поддержки гражданских инициатив с обыском пришла милиция.
Ну, я думаю, что это была просто демонстрация, потому что сбор подписей закончился в сети 13 января, и искать какой-либо компромат 14 марта, ну, по меньшей мере, глупо, несерьезно. Тем не менее, у нас пересмотрели каждую книжку, забрали все телефонные справочники, где мы фиксировали свои телефонные контакты, забрали списки организаций, которые находятся у нас, потому что мы работаем в режиме ресурсного центра, Центра поддержки гражданских инициатив. То есть это списки участников Объединенного гражданского фронта нашего регионального отделения, Комитета общественной поддержки Ходорковского, Республиканской партии России, которую мы пытались зарегистрировать в региональное отделение. То есть все, что там, где были фамилии людей, где были паспортные данные, где были подписи людей, то есть все списки людей, сочувствующих демократическим идеям, сейчас изъяты.
Организации, списки членов которых были изъяты во время обыска в Читинском центре поддержки гражданских инициатив, пользуются общим офисом и общим на все 5 организаций компьютером с выходом в интернет. Теперь их деятельность, по словам Марины Саватеевой, фактически парализована.
Я не знаю, для чего это нужно власти, Но у меня такое ощущение, что это просто какие-то акты устрашения, чтобы люди не только говорить боялись, озвучивать другую точку зрения, но чтобы просто все люди, которые с нами работали и которые не готовы идти на такие гражданские подвиги, чтобы они ушли из наших организаций.
Это мнение отчасти разделяет и советник Михаила Касьянова Елена Дикун.
Совершенно ясно, что это широкомасштабная спланированная операция по преследованию граждан, принимавших участие в сборе подписи в поддержку Касьянова, кандидата на выборах президента. Во-первых, фабрикуется такое ощущение общефедеральное дело по фальсификации подписи в поддержку Касьянова. Основная цель – это запугать граждан, отбить охоту у них к общественно-политической деятельности. Также дискредитировать общественно-политическую деятельность Касьянова. Дескать, он никакой поддержкой в обществе не пользовался и пользоваться не может. Во всех регионах мы оказываем юридическую поддержку нашим гражданам. Как только еще на начальной стадии собрались подписи в поддержку Касьянова, уже тогда мы столкнулись с давлением, которое оказывает на граждан. И еще тогда мы подавали письмо в Генпрокуратуру. К сожалению, Генпрокуратура ограничилась отпиской. Мы будем подавать судебные иски на неправомерные действия правоохранительных органов.
По данным, опубликованным на сайте Российского народно-демократического союза, в настоящее время по меньшей мере в 11 субъектах Российской Федерации, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбове, Ярославле, Республике Башкортостан, Калмыкии, Мариэл, Ставропольском и Хабаровском краях, сотрудники ФСБ, специализированные подразделения МВД, следственных органов при Генеральной прокуратуре ведут, цитирую, «интенсивную обработку граждан для получения юридических оснований для их обвинения в организации массовой подделки подписей избирателей в поддержку выдвижения Михаила Касьянова». Конец цитаты. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты в Пенсионном фонде России. Мосгорсуд, как ожидается, начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Умер всемирно известный британский писатель-фантаст Артур Кларк. В 2 часа дня по московскому времени слушайте повтор программы «Американский час поверх барьеров». Парад нонконформистов музея Челси. Книжное обозрение Марины Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским и расовый вопрос на президентских выборах. Таковы темы «Американского часа поверх барьеров» в 2 часа дня по московскому времени. В программе «Свобода в полдень» обзор сегодняшних публикаций российских газет. И рядом со мной в студии моя коллега Вероника Баде. Вероника, здравствуйте.
Добрый день,
Слава. О чем поговорим на этот раз?
О социологии давайте поговорим. Две публикации на эту тему я нашла в «Независимой газете». Социологи узнали, что думают россияне о религии, такой подзаголовок. Аналитический центр Юрия Левада опубликовал результаты нескольких социологических опросов, касающихся роли религии в российском обществе. Число людей, считающих себя православными, медленно, но верно растет. 71% в нынешнем году против 59% 5 лет назад. А количество мусульман остается на прежнем уровне, около 5%. Католики, протестанты, иудеи, буддисты почти незаметны, по 1%. Атеистами считают себя 5% из числа опрошенных. Но если говорить о качестве религиозности, то здесь открывается простор для самых различных толкований. Обнаруживается, например, такой парадокс, на который российские социологи указывали уже неоднократно. При том, что 71% считают себя православными, лишь около 20% так или иначе соблюдают Великий пост. Это как раз те люди, для которых религия определяет не только образ мыслей, но и действия, как они о себе сами говорят. Соответственно, около 80% не собираются менять свой рацион в связи с православным постом, столько же, сколько и в 98-м году.
Есть еще один опрос, касается не религиозных чувств, а отношений к богатству или к богатым.
Да, в том числе и к богатым. Это публикация в «Новых известиях». Россияне уже не видят различий между чиновниками и бизнесменами. Как выяснили социологи аналитического центра Юрия Левады, большинство россиян уверены, что чиновники и олигархи пользуются неограниченной властью в стране. По мнению экспертов, сегодня налицо явный симбиоз государственной власти и капитала, и даже эксперты не всегда отличают, кто есть кто. А простым гражданам это уж точно не под силу. По результатам опроса Левада-центра, 83% россиян согласны с утверждением, что высшее государственные чиновники сейчас пользуются в России неограниченной властью, что хотят, то и делают. Таким образом, поясняют социологи, люди чувствуют, что чиновники сейчас стали намного могущественнее, чем раньше. Вместе с тем, примерно столько же граждан, 81%, признают и неограниченную власть супербогачей. Эксперт Левада-центра Леонид Седов полагает, что олигархов, которые на самом деле в настоящее время полностью зависят от власти, граждане называют по старой памяти. Эта инерция такого отношения к олигархам унаследованная от предыдущей эпохи, рассказал новым известиям господин Седов. Их власть действительно была очень заметной и во многом доминирующей.
И в этом контексте нельзя не отметить и публикацию, в которой говорится о продолжающемся бурном росте цен, в том числе и на хлеб.
Да, к социологии она отношения не имеет, но тревожная публикация. Это статья в «Известиях», называется «Весна хлеба пошли в рост». Первые лучи весеннего солнца словно растопили замороженные цены, пишет «Известия». Хлеб дорожает по всей стране. В некоторых регионах цена на него уже подскочила на 20-25%. Но то, что творится на Дальнем Востоке, выходит за всякие рамки. Продукт, который еще 4 дня назад стоил 18 рублей, вдруг подорожал сразу на треть. Цена 25 рублей за буханку не просто повергла в шок горожан, но и вызвала бурю возмущения. Пишут «Известия», хлебных бунтов во Владивостоке пока не наблюдается, но вот горячие перебранки покупателей и продавцов в магазинах стали привычной картиной последних дней. В Москве батоны по дальневосточной цене тоже привычное дело, но если поискать, все-таки пока можно еще купить и в 2 раза дешевле. Пока.
Спасибо, Вероника. Вероника Баде с публикациями сегодняшних российских газет. Трудовая дискриминация в России становится явлением все более распространенным. К такому выводу пришли сотрудники некоммерческой организации Центра социально-трудовых отношений. Результаты опроса, проведенного центром в 2 крупных индустриальных городах – Кемерове и Самаре – показали, что каждый 7-й работник сталкивался с этой проблемой. Лидирующее место среди социально-трудовых проблем прочно занимает возрастная дискриминация. Получить место работы сложнее всего молодым людям и тем, кто старше 45 лет. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
От трудовой дискриминации не застрахован никто. Как показывает опыт последних лет, испытать ее на себе может любой – рабочий, служащий и даже руководитель. Это явление есть во всех отраслях – и в промышленности, и в бюджетной сфере, и в бизнес-секторе. Только не путайте ее с нарушениями трудовых прав, предупреждает ведущий специалист социально-экономических программ Центра социально-трудовых прав Петр Безюков.
Одно из самых губительных социальных явлений – это одна из самых серьезных социальных проблем, не случайно запрет на дискриминацию зафиксирован в Конституции, причем в одной из самых первых статей, где провозглашаются вообще основы государственности. Статья 19 в Конституции, там зафиксирован этот запрет. То есть вообще дискриминация – это не просто нарушение, это не административное, не гражданское, это конституционное нарушение. То есть очень серьезный статус и правовой вот этому запрету придан. И, на мой взгляд, это сделано совершенно не случайно, потому что дискриминация – это, ну, если говорить таким правовым языком, это ущемление прав. Не всегда это становится понятным, потому что можно подобрать другие слова. Это запрещенная дифференциация, запрещенное различение людей.
В Российском трудовом кодексе выделено 15 оснований, по которым запрещено сравнение людей. Причем этот список периодически дополняется. Это пол, возраст, национальность, место проживания, политические взгляды, семейное и социальное имущественное положение и другие обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работника. Однако работодатели с легкостью нарушают трудовой кодекс и, как правило, наказание за это не несут, говорит юрист, сотрудник Центра социально-трудовых прав Анна Гвоздицких.
Если представить себе ситуацию, широко распространены. Например, в ресторанах с национальной кухней предпочитают набирать в качестве официантов работников с внешностью, которая бы соответствовала, создавала общий колорит. Я считаю, что отбор работника по внешнему виду в данном случае совершенно незаконен, так как внешность не может являться деловым качеством работника. Вот если ты официант, ты должен обслужить клиента, быть вежливым, знать меню и так далее. Но никак твоя внешность не влияет на выполнение трудовой функции.
Как показали исследования Центра социально-трудовых прав, работодатели считают, что трудовая дискриминация – явление малораспространенное, не говоря уже о том, что на своем предприятии они его никогда не признают. Хотя многие вспоминают, что когда они были простыми работниками, то им нередко приходилось сталкиваться с давлением со стороны начальства. А некоторые, наоборот, рассуждали о пользе дискриминации как рычаге управления людьми и значительной экономии средств фирмы или предприятия. А вот что говорят сами работники, рассказывает Петр Безюков.
Они говорят, что да, нарушений очень много. Люди без всякого труда рассказывают о ситуациях, связанных с нарушением своих прав, нарушением прав своих коллег, своих знакомых. Чаще всего это достаточно такие правдивые рассказы, которые действительно свидетельствуют о нарушениях. Это попытки заставить людей работать больше без дополнительной оплаты. Это попытки ухудшить им условия труда. Это какие-то ограничения в области заработной платы, премий, доплат и так далее и тому подобное. И одновременно работники говорят о том, что в общем-то сделать практически ничего невозможно. Если начальник захотел что-то сделать, бороться с ним бесполезно.
Бороться за свои трудовые права решается только тот, кто убежден, что работать здесь он больше не будет. В этом случае добиться компенсации или хотя бы испортить настроение бывшему начальнику дискриминированным иногда удается. Но чаще всего, говорит Безюков, люди поступают со своими гражданскими правами, чтобы сохранить рабочее место. Отсутствие правовых знаний у работников – еще один фактор, который позволяет расцветать трудовой дискриминации. Хотя представители службы занятости, комитетов по труду, судьи и прокуратура смотрят на это явление в первую очередь с точки зрения того, насколько оно доказуемо.
Это те люди, которые от лица государства смотрят за тем, в каких рамках трудовые отношения функционируют. Как правило, эти люди признают существование дискриминации. Они говорят, да, это есть. Да, мы видим, насколько это серьезно ухудшает. В службе занятости нам говорили о том, что мы очень негативно относимся, например, к практике ограничений при приеме. Потому что мы-то знаем наших клиентов. Мы проводим с ними серьезную профориентационную работу. И мы знаем их потенциал. И то, что работодатели, предъявляя вакансии, выдвигают там ограничения по полу, по возрасту, по месту жительства, по семейности. Мы понимаем, что это совершенно неработающий критерий для них. Мы можем им предоставить, но они как бы находятся вот в своем праве, и представителям служб занятости не хватает возможности это пересилить, передавить. Мы не можем начать действовать. Об этом же, кстати, говорят и сотрудники правоохранительных органов. Включить вот эту вот мощь государства для борьбы с дискриминацией до тех пор, пока мы не получим соответствующего запроса снизу. Ну, запрос снизу – это от работника. Но тут же они говорят, доказать это, процедура доказывания факта дискриминации очень сложна, плохо проработана. Как говорят представители судебного корпуса, они говорят, доказать это почти невозможно в наших условиях.
В результате дискриминационные практики в сфере трудовых отношений становятся все более распространенными, все более привычными. Юрист Анна Гвоздицких делает неутешительный вывод. В России нет действенного механизма защиты работников от бесчинства руководителей.
Есть такие механизмы, которые я могу назвать правовыми, они очевидные. Это обращение в суд, обращение в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела, потому что есть уголовная ответственность за нарушение равноправия граждан. Но вот по дискриминации, собственно говоря, и все, потому что жалобы в государственную инспекцию труда, к сожалению, не помогут. Уголовной ответственности очень ограниченный спектр действия, и уголовных дел, я не знаю, чтобы возбуждались по данной статье. Что касается суда, но суд, он сразу ставит под сомнение большое, останешься ли ты работать на этом месте или нет, хотя готовы судиться те, кто беременный. В принципе, можно вести речь и о так называемых неправовых механизмах. Не то, что они незаконные, они легальные, но просто не так широко распространены. Проводить различные переговоры. Конечно, здесь надо, чтобы работник вел их с участием представителя. Хотя, опять же, они, как правило, заканчиваются тем, что человек получит компенсацию, ну, та, которая его удовлетворит, и он уйдет.
Не стоит ждать помощи от профсоюзов, считают сотрудники Центра социально-трудовых прав. Большинство профсоюзных лидеров просто не осознают проблему, а сами работники часто не знают, что эта общественная организация должна защищать их от трудовой дискриминации. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе слушайте новости Москвы и Петербурга. Вас ждут также спорт, экономическая панорама. Все это во второй части нашей программы. Я напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» выйдет программа «Время гостей». И посвящена она сегодняшнему празднику, профессиональному празднику, Дню подводника. О судьбе военно-морского флота и о жизни подводников сегодня в беседе с председателем Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорем Курдиным. С ним беседует Виктор Резунков. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В России с начала года зафиксировано рекордное число преступлений на национальной почве. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщила заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова. По данным центра, в первые месяцы этого года жертвами таких преступлений стали 34 человека. За весь прошлый год в результате российских нападений погибли 73 человека. Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты, совершенной руководством Пенсионного фонда России. С 2004 по 2005 годы за счет средств фонда были куплены несколько квартир, которые впоследствии были оформлены в собственность сотрудников организации. Мосгорсуд, как ожидается, начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. ООН возложила на власти Сербии вину за беспорядки в Косовской Митровице, в результате которых погиб украинский миротворец. Были ранены около 60 миротворцев и сотрудников полиции ООН и 70 косовских сербов. Власти Китая сообщают, что им добровольно сдались 105 участников недавних беспорядков в столице Тибета Лхасе. В результате столкновений демонстрантов с полицией, по официальным данным, погибли 13 человек. Представители тибетской миграции заявляют, что жертв около 100. Котировки акций и биржевые индексы на азиатских и европейских фондовых рынках сегодня выросли после того, как в США объявили о новом снижении основной процентной ставки по кредитам. Во вторник Федеральная резервная система США вновь снизила ставку до 2,25%. На севере Ирака американские военнослужащие по ошибке убили троих иракских полицейских. Еще один получил ранение. Президент США Джордж Буш сегодня в пятую годовщину начала военной операции в Ираке выступит с речью в Пентагоне. США готовы обсуждать смягчение санкций против Белоруссии.
В эфире программа «Свобода в полдень». Новости Москвы и Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Москва. Против планов строительства жилого комплекса «Апельсин» на месте Центрального дома художника выступила российская художественная общественность. Исполком Московской конфедерации Союза художников и администрация Третьяковской галереи заявили протест против самой возможности осуществления подобной акции по ликвидации одного из самых любимых и посещаемых очагов культуры Москвы. Заявление подписано после появления информации о строительных планах ЗАО «НТЭК» на месте действующего Центрального дома художника. Петербург. Сегодня, в честь 110-й годовщины создания Русского музея, залы его открыты для свободного посещения. Москва. Московская мэрия и государственная корпорация «Фонд содействия реформированию ЖКХ» ведут переговоры о получении 8 миллиардов рублей для капитального ремонта жилого фонда города. Условия получения – отмена дотации ЖКХ и субсидий гражданам. Ранее мэр Москвы заявлял, что город дотирует 42% от стоимости услуг ЖКХ и не собирается отказываться от этой политики. А на капитальный ремонт домов до 2014 года из городской казны будет направлено более 40 миллиардов рублей. Петербург. Компания «Фазер» подписала соглашение о покупке земельного участка во Всеволожском районе, где планирует построить новый хлебозавод. Это производство свежего и замороженного хлеба и мелкоштучных изделий. Общая сумма инвестиций превысит 100 миллионов евро. Это почти равно российским инвестициям компании за последние 10 лет. Москва. На заседании столичного правительства мэр Москвы Юрий Лужков заявил о необходимости создания дополнительных резервов газоснабжения. Москва, как и другие центральные регионы страны, снабжается газом из Касимовского подземного газохранилища в Рязанской области. Но для бурно строящейся столицы того, что есть сегодня, недостаточно.
Нам нужна вторая нитка газа из Касимова. Молчим, потом начнем вдруг очухиваться и кричать «Караул» по вопросам газоснабжения. Значит, Давайте мы поставим официально вопрос перед «Газпромом» о необходимости строительства второй нитки газопровода Касимов-Москва.
Петербург. К июню этого года вещевой рынок из Апраксина двора переедет на окраину города. Новое здание для рынка на улице Руставели уже построено, осталось подключить коммуникации. Решение о переносе рынка из центра города власти принимали в 2006 году, а сам Апраксин двор, памятник регионального значения, готовится к реконструкции. Москва. Уголовное дело возбуждено против заместителя министра потребительского рынка и услуг правительства Московской области Евгения Клевакина. Он подозревается в получении взятки в 300 тысяч рублей после вымогательства ее предпринимателя за возможность реализовывать спиртные напитки на территории Московской области. Новости Москвы и Петербурга, 19 марта, Вера Володина.
В Петербурге снова заговорили о возвращении памятника Александру Третьему на его исконное место, площадь Восстания, бывшую Знаменскую. Эти планы возникли в связи с намерением соорудить под площадью гигантский торговый комплекс. За возвращение памятника уже неоднократно высказывались художники, архитекторы и историки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Для того, чтобы вернуть на место конную статую Александра III, созданную знаменитым скульптором Павлом Трубецким в 1909 году, нужно как минимум убрать обелиск городу-герою Ленинграду. О том, что огромная стела изуродовала площадь и что ее нужно убрать, говорили давно, но каждый раз главным аргументом против становился этический момент, как бы не оскорбить ветеранов войны. Теперь, видимо, этот аргумент каким-то образом нейтрализовался, возможно, грандиозными планами устройства подземных торговых площадей и паркингов, которые должны вскоре расположиться под площадью, задыхающейся от потоков транспорта и наплыва пешеходов. А вместе с этими планами возродилась и идея переноса стелы городу-герою на север, предположительно на площадь Мужества, а памятника Александру Третьему на площадь Восстания. Исполняющий обязанности главного художника Петербурга Сергей Петченко уже заявил, что с архитектурной точки зрения нет никаких противоречий в возвращении памятника Александру Третьему на бывшую Знаменскую площадь, и что обелиск, напротив, был установлен с нарушениями. К тому же он перекрывает историческую доминанту – башню Московского вокзала. Идея перенести памятник хорошая, считает и директор Фонда спасения Петербурга Александр Марголис.
Поскольку этот памятник создавался именно для Знаменской площади, то возврат его туда – это дело благое. А то, что обелиск в 1985 году поставлен, я бы сказал, это тоже для меня очевидно.
Другое дело, что в практическое осуществление этой идеи Александр Марголис верит не слишком. Первая причина заключается в самой идее создания подземной площади.
Там неизбежно возникнут самые разнообразные препятствия. Ну, в частности, как себя ведут наши грунты, наглядное свидетельство того, что это не придуманная страшилка. Два дома справа и слева от Невского палаца приказали долго жить. Почему? Потому что под Невским палатом устроили подземный газ.
Вторая причина – транспорт. Там ведь сейчас, кроме потока машин, еще и стоянка.
Но они же не одной стоянкой хотят ограничиться. Они хотят создать что-то вроде Манежной площади в Москве, развести там всякую торговлю и тому подобное безобразие. А вот это уже абсолютный бред, потому что концентрировать дальше в зоне Невского проспекта места притяжения людских потоков – это самоубийство. Уже сейчас Невский не выдерживает дневное население. Явно превосходит возможности. Дублера-то у Невского нет.
Но поэтому, собственно, и задумана вторая подземная площадь.
Возврат памятника теснейшим образом связывается с вот этой вот подземной историей. Никто просто переносить обелиск на площадь Мужества, разные рассматриваются варианты его переселения. Вот никто его переносить площади не собирается, а Александра Третьего возвращать в малую родину тоже, без какого-нибудь могучего инвестиционного проекта. То есть это как бы гарнир к большому бизнес-удовольствию.
И возможности осуществления этого бизнес-удовольствия действия Александр Марголис сильно сомневается. Вообще-то, когда памятник Александру Третьему появился на площади, современники приняли его в штыки. Еще до революции среди петербуржцев насчет памятника ходили язвительные стишки. На площади комод, на комоде бегемот, на бегемоте обормот.
Ну, это как со всеми смелыми выдающимися явлениями искусства поначалу. Но характерно, что царская семья-то в основном приняла, в том числе сынок. Это поразительно, но так. Вот КР, например, очень негодовал. И говорил, что это карикатура и все такое прочее. Но сейчас, по иронии судьбы, карикатуру водрузили как раз на семейного гнезда КР.
Сейчас памятник стоит во дворе Мраморного дворца, принадлежащего Русскому музею, директор которого Владимир Гусев тоже считает, что идея переноса памятника неосуществима.
Технические причины технологические заключаются в том, что этот памятник имел мощнейший фундамент, он очень тяжелый. Тогда строили основательно, этот фундамент остался в земле, и памятник стоял не по центру площади, а ближе к гостинице «Октябрьская». Поэтому, если его восстанавливать, надо перекрывать вообще все автомобильные транспортные потоки. Как это сделать, невозможно. Второе, если убирать этот обелиск, то у него очень сложное сечение, допускает прогиб не больше 3 сантиметров. Это очень сложная и финансовая, и техническая, технологическая проблема. Если город будет готов решить эту проблему, то Русский музей готов вернуть памятник.
Но этого не будет, почти уверен Владимир Гусев.
Я думаю, что нет, надеюсь, что нет.
А Александр Марголис вдобавок напоминает, что часть распиленного постамента памятника Александру Третьему уже служит постаментом другому памятнику, композитору Михаилу Глинке. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Три депутата Законодательного собрания Ульяновской области нового созыва, все трое были избраны по списку КПРФ, заявили о намерении бойкотировать пленарное заседание областного парламента до тех пор, пока не будет изгнан депутат от «Единой России» Сергей Глебов. Этот молодой единорос представил в избирком поддельный диплом о высшем образовании. Глебов не отказался от кресла в Законодательном собрании, несмотря на то, что областной суд признал диплом поддельным. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
На предвыборных плакатах 29-летний депутат городской думы Сергей Глебов и губернатор области Сергей Морозов запечатлены в крепком рукопожатии. «Команда кандидатов от «Единой России» — это моя команда», — продолжал утверждать Морозов, даже после того, как стало известно, что Глебов пользовался поддельным дипломом. В официальной информации о кандидатах в региональные законодательные собрания, размещенной 2 марта на каждом избирательном участке 11-го одномандатного округа, было указано, что Сергей Глебов окончил Ульяновский государственный технический университет. Конкурент Глебова на выборах Александр Фадеев представил суду письмо ректора этого вуза Александра Горбаконенко. В письме говорится, что университет никогда не выдавал диплома с указанным номером. Суд все же оставил Глебова кандидатом, потому что законные сроки для снятия его с выборов прошли. Говорит один из инициаторов бойкота Александр Кругликов.
Я не представляю, как депутат с фальшивым дипломом, обманувший избиратель, даже в интересах защиты избирателей будет завтра обращаться к прокурору с тем или иным запросом. Не могу себе представить, как себя чувствует Сергей Иванович Морозов, который до последнего, уже зная о том, что был фальшивый диплом у этого господина, драл глотку, доказывая, что надо его избрать. И они молчат, словно ничего не произошло.
Депутаты-коммунисты будут игнорировать заседание областного парламента, но продолжат исполнять свои обязанности. Будут встречаться с избирателями и работать в комитетах и комиссиях, за исключением тех, куда будет включен Сергей Глебов. Секретарь Политсовета регионального отделения «Единой России» Анатолий Еленкин в перерыве первого заседания Законодательного собрания нового созыва сказал, что не знаком с ситуацией.
Я, честно говоря, занимался своей выборной кампанией в конкретном округе и не всегда имел возможность читать, что творится в других округах.
В таком случае лидер ульяновских единороссов был единственным, кто не знал о скандальном избрании молодого товарища по партии. Коммунисты добиваются от прокуратуры уголовного преступления преследования депутата Глебова за подлог, говорит Александр Кругликов.
Прокуратура не сделала того, что она обязана была сделать. У нее нет полноты доказательной базы, и они не стремятся ее обрести. Спалили якобы этот диплом, его нет, но копии диплома заверялись «Единой России». Но прокуратура ничего этого в распоряжении не оказала. И мы сегодня вынуждены снова им доносить эти материалы, настаивая на том, чтобы уголовное дело было возбуждено.
Прокуратура пока ведет себя странно. Она отказывается возбуждать уголовное дело на том основании, что Глебов не сам подделывал или покупал диплом, а он был ему подарен. Но даже в этом случае есть часть 3 статьи 327 Уголовного кодекса, которая наказывает за использование заведомо подложного документа большим штрафом, исправительными работами до 2 лет или даже арестом от 3 до 6 месяцев. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Возбуждено уголовное дело по факту крупной растраты в Пенсионном фонде России. Мосгорсуд, как ожидается, начнет сегодня рассматривать по существу уголовное дело бывшего акционера компании «ЮКОС» Леонида Невзлина. Умер всемирно известный британский писатель-фантаст Артур Кларк. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире программа «Свобода в полдень». Экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Россия остается крупнейшим в мире производителем нефти. В январе 2008 года среднесуточные объемы добычи составили примерно 9,7 миллиона баррелей, сообщила Федеральная служба статистики. Согласно ее данным, это на 6,5% больше, чем в Саудовской Аравии, крупнейшем в мире экспортере нефти. В общем объеме российского экспорта доля нефти составила в январе 38%. Доля иностранных страховщиков в совокупном капитале российских страховых компаний в 2007 году увеличилась в 2 раза и достигла 9% или 15 миллиардов 400 миллионов рублей, сообщил представитель компании «Росгосстрах». Наибольшая доля иностранного капитала в российском страховании, более 49%, приходится на Кипр. За ним в первой пятерке Германия, Великобритания, Австрия и Украина. По действующему законодательству в целом доля иностранного участия в совокупном капитале российских страховых компаний не может превышать 25%. Производство легковых автомобилей в России в феврале увеличилось на 14,2% по сравнению с показателем такого же месяца прошлого года и составило 210 тысяч штук. Об этом говорится в материалах Федеральной службы статистики. Потребительские цены на автомобильный бензин в России с 4 по 11 марта 2008 года увеличились в среднем на 0,3%, а стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 64 копейки, или в пересчете примерно 83 американских цента. С начала года автомобильный бензин на розничном рынке в России подорожал в среднем на 1,9%. Федеральная резервная система США снизила базовую процентную ставку по кредитам в стране с 3 до 2,25%. Вместе с тем участники финансовых рынков ожидали, что для стимулирования резко замедлившегося роста американской экономики ставка будет снижена сразу на 0%, что стало бы крупнейшим разовым ее снижением в США за 25 лет. Действующая базовая ставка по кредитам для 15 стран еврозоны 4% годовых, а в Японии 0,5%. Снижение ставок стимулирует экономический рост и ускоряет инфляцию, так как банковские кредиты становятся доступнее. При этом вложения в активы страны оказываются менее привлекательными для инвесторов, что сокращает спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 23 рубля 53 копейки, на 2 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 8 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 3 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 57 центов.
С новостями экономики, которые подготовил Иван Трефилов, вы можете также познакомиться и на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. И новости спорта. В студии спортивный обозреватель радио «Свобода» Олег Винокуров. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
Что нового?
Ну, начнем мы, пожалуй, с чемпионата Европы по водным видам спорта. Там 5 комплектов наград были разыграны вчера. Успешно выступают россияне в целом. Вот один комплект наград разыграли в прыжках в воду. Женщины там состязались в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина. И победили здесь Юлия Пахалина и Анастасия Позднякова. Немки Хайки Фишер и Дитте Коцан заняли 2-е место. Обладательницами бронзовых медалей стали украинки Алена Федорова и Алевтина Королева. И еще 4 финала прошли в плавательном бассейне. У мужчин на 400 метров вольным стилем на этой дистанции победил россиянин Юрий Прилуков. Еще один представитель России Никита Лобинцев стал бронзовым призером. Итальянец Массимилиано Розалина серебряным. А вот в эстафете 4 по 100 вольным стилем россияне упустили золотую медаль. Ну, об этом можно говорить с точностью, поскольку закончили они дистанцию первыми, однако из-за неправильной передачи, несвоевременной передачи эстафеты, ну, такое бывает, команду дисквалифицировали, в общем, случай рядовой, хотя, конечно, очень обидно представителям российской команды. В итоге шведы стали чемпионами, итальянцы серебряными призерами, голландцы бронзовыми. У женщин тоже прошла эстафета 4 по 100 вольным стилем, и здесь победили голландки, опередившие итальянок и шведок, но, что примечательно, они показали мировой рекорд, который теперь составляет 3:33.62. Это более чем на 1.5 секунды лучше прежнего рекорда, принадлежавшего спортсменкам Германии. Кстати говоря, немецкие пловцы в этом чемпионате не участвуют. Ну и еще один финал прошел у женщин тоже на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Здесь победила итальянка Алессия Филиппи, а россиянка Яна Мартынова заняла 3-е место, придя к финишу вслед за венгеркой Катинкой Хошсу. Ну вот это, собственно, все о чемпионате Европы. Еще одна важная тема – это Еврокубки. На сей раз баскетбольные. 3 российских клуба играли вчера ответные матчи 1/8 финала Кубка УЛЕП. 2 из них вышли в финал 8. Но об этом более подробно нам сейчас расскажет наш баскетбольный обозреватель Елена Приходько.
Еще неделю назад большинству специалистов стало ясно, что в финале 8 Россия будет представлена максимум 2 командами. Ведь «Динамо» и «Уникс» провели свои матчи на выезде и оставили себе отличные шансы на продолжение борьбы. Москвичи вполне свободно ощущали себя на площадке болгарского «Лукойл Академик», победив с разницей в 14 очков. А казанцы хоть и уступили в Германии «Артланд Дрэгонзу» 2 очка, с лихвой могли восполнить дефицит в ответном домашнем матче. Собственно, относительно этих команд все прогнозы сбылись в точности. Соперник «Динамо» в Москву прибыл без особой надежды на успех, ведь сам факт выхода в 1/8 финала для болгарского клуба уже достижение. Итог для гостей неутешителен. Разгром с еще большей разницей 77-103. Самыми результативными в составе «Динамо» стали Демиркан 25 очков и Хансен 23 очка. Добавлю, что эта победа стала юбилейной, 100-й по счету для «Динамо» в турнирах УЛЕП. Казанцы, в свою очередь, не собирались повторять печальный опыт подмосковного триумфа. Люберецкая команда в 1/16 финала в гостях проиграла немцам 6 очков, а в ответной встрече, несмотря на оптимистичные прогнозы, не смогла отыграть отставание. «Артланд Дрэгонс» соперник непростой. В составе 10 американских легионеров, способных в любой момент изменить ход игры. Подопечным Аца Петровича надо было с первых минут брать под контроль течение матча. Однако одного желания оказалось недостаточно. Первая 10-минутка прошла в равной борьбе 19-19. Третью казанцы проиграли, но компенсировали это успехом во второй и заключительной четвертях. В итоге 74-59. Наибольший вклад в победу внес литовский центровой Дариуш Лавринович. В его активе 21 очко, 16 подборов, 3 передачи и два блокшота. У третьего российского участника 1/8 Кубка УЛЕП перед ответной встречей шансов на успех было минимум. В первом матче «Химки» дома проиграли испанскому «Хавентуду» 14 очков. Отыграть их в гостях у клуба, показывающего уровень игры команд турнира 16 из сильнейших клубов Европы, было практически невозможно. Об этом главный тренер «Химчан» Кистути Скимзура сказал сразу же после окончания первой встречи. Прогнозы оправдались и здесь. Испанцы с первых же минут вышли вперед, постепенно наращивая преимущество. К концу матча оно достигло 15 очков, 69-54. По мнению Кистути Скимзуры, его команде в этом евросезоне не хватило времени.
Мы только собрались, мы молодая команда, должны созреть. Мы не очень пока умеем играть вот эти две игры, когда не должен сдавать, когда должен остаться в игре и при всяких условиях. В первой игре получить как можно больше выгоды, пользы. Мы играем не с каким-то там командой. Это команда, которая обыграла и Реал, обыграла и Тау, и они выиграли тоже кубок. Очень талантливая и может забить.
Обидчик подопечных Кистути Скимзуры Хавентуд в финале восьми первым делом встретится с победителем пары Помеса-Задар, которые сыграют сегодня. Динамовцам в сопернике по 1/4 достался польский Туров, а Униксу – испанская Жирона. Еще одну четвертьфинальную пару составили турецкий Бешикташ и Галатасарай. Финал восьми Кубка УЛЕП, напомню, пройдет с 10 по 13 апреля в Турине.
Это был репортаж Елены Приходько о том, как российские баскетбольные клубы выступали во втором по значимости континентальном кубковом турнире. Ну, а мы в завершении еще о других новостях поговорим. Ну, прежде всего, о теннисе, поскольку крупные состязания проходят сейчас в США, в Indian Wells. Это очень большой турнир. Там мужская его часть входит в серию Masters. Ну, женская просто отличается большим призовым фондом, естественно, первая категория. И он уже практически занимает как турнир большого шлема. Ну, две недели, по крайней мере, с календаря отбирает, хотя, естественно, не все две недели и проходят матчи. Но, тем не менее, перейдем уже, наконец, к результатам. Вот у женщин уже определяются участницы 1/4 финала. Здесь успешно выступили вчера россиянки. Три представительницы России играли, все три выиграли. Вера Звонарева у австралийки Кейси Делакуа, Мария Шарапова у украинки Алены Бондаренко, а Светлана Кузнецова у датчанки Каролины Возняцки. А вот мужчины, мягко говоря, не столь успешно, а точнее, просто неудачно сыграли. Это еще в третьем круге было. Николай Давыденко уступил вчера американцу Марди Фишу, а Михаил Южный австралийцу Лейтону Хьюиту. Обратимся к событиям в Национальной хоккейной лиге. Там, естественно, идут матчи регулярного чемпионата. Ну вот, остановимся на тех встречах, где россияне себя проявляли. Вашингтон нанес поражение Нэшвиллу в гостях со счетом 4-2. И здесь примечательно, что форвард Вашингтона Александр Овечкин забросил шайбу одну, сделал две результативные передачи и в итоге преодолел рубеж в 100 очков, набранных по ходу этого чемпионата. Но больше 50 шайб уже давно Овечкин забросил, а вот вчера этот рубеж перешел Илья Ковальчук из Атланты, хотя Атланта проиграла Филадельфии 2-3 в гостях. Но вот Ковальчук одну шайбу забросил, она как раз стала для него 50-й в сезоне. Ну и в заключение несколько слов о велоспорте. Завершилась многодневная традиционная гонка Тирено-Адриатико по дорогам Италии. И вот по итогам 7 этапов ее победителем в общем зачете стал швейцарец Фабиан Кончелара. Ну вот таковы, Арслан, у меня новости спорта на сегодня.
Спасибо, Олег. Олег Винокуров, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гурьева, шеф-редактор Михаил Соленков и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Час пресс». И сегодня ее ведет Виталий Портников. Он беседует с редактором сатирического журнала «Параска» по Богданой Бабич. Тема беседы такова. Украинская политика становится все смешнее, или журналистам это только кажется? И вот на этот вопрос отвечает автор этой программы и его собеседница. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Если ситуация выйдет из-под контроля, у меня не останется выхода, кроме как полностью устраниться.
Литовские учителя заставили власти обратить внимание на свои проблемы.
За последние 20 лет Россия и США так и не стали союзниками.
Если мы уйдем из Ирака, то, безусловно, влияние Ирана резко возрастет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.